В эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 09. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого раз в две недели. Ну, а дальше как пойдет. Скажи, неужели можно начать разговор сегодня с чего-то, не связанного с горячей повесткой? Уж очень она горяча. Ну, конечно, я не скажу и слова про биологию, медицину, санитарно-карантинные мероприятия и геополитику. Но вот читаю некоторых людей, которые занимаются анализом трендов. Пишут они, что в результате всей этой катавасии увеличится внимание людей к местной еде, местному производству, больше экологичности потребления, и поэтому в том числе к slow fashion, ремеслу, одежде и обуви, которых хочется носить долго. Ну, не уверен, но если так, то мы с тобой в тренде. Хотя джинсы из Японии, что ж тут местного? Ну, пока мир совсем еще не превратился в сорокинскую теллурию, логистическая цепочка от японского денима до местного портного, все ж покороче будет, чем у Зара какой-нибудь. Ну, судя еще по статистике этого подкаста, у людей на карантине появилось больше времени для того, чтобы послушать что-то интересное. Это, конечно, радует. А вот что не радует – курс рубля. С прошлого выпуска все, что мы с тобой обсуждаем, подорожало почти на четверть. Фак. Вроде бы еще пока в дениме можно купить по старому курсу. А в культизме для обедневших русских тоже акция со скидками на 15-25%. Также под соусом карантина многие дают скидки и запускают акции. В общем, можно поискать, но это временно, так что привыкай. Возвращаясь к вечным ценностям, сегодня поговорим про рубашки. На всякий случай оговорка каждого эпизода для новоприбывших. Тут говорят про heritage и workwear, так что не про рубашки вообще, а только про те, что вписываются в этот стиль. Сегодня снова будет много новых названий и описаний не всеми виданных предметов. Так что по традиции иллюстрации в Инстаграме с пометкой «Материалы к эпизоду 09». Инстаграм-аккаунт «Indigo and Permafrost» в одно слово. Ну а прямая ссылка на него есть в шоу-ноутс. Что значит говорить про рубашки? Это про полотно и фасоны. Ну, сначала про текстиль. 7 плюс 1 вид текстиля. Начнем с главного. Шамбре. Название шамбре происходит от названия другой ткани – кембрик, он же батист. Батистовые платки и рубашки, наверное, все знают. Тончайшая, плотная ткань, изначально льняная. И вот этот кембрик от названия кембрей. Ну, это вот в английском, а, собственно, по-французски это комбре. Город и его район на северо-востоке Франции у границы с Бельгией. Это тот самый регион, где говорят на пикардском языке. Кстати, если ты не смотрел фильм «Бобро пожаловать», то глянь, получишь много удовольствия, в том числе потому, что много сил положили люди на его правильный перевод и дубляж, ведь комедия его делает именно этот язык, почти непонятный современным французам. Еще этот город мы знаем по битве у Камбре, когда в ноябре 1917 года впервые были массово применены танки, чуть не 400 штук. Обычно про этот период Первой мировой войны у нас мало говорят, потому что сконцентрированы исключительно на наших внутренних делах. А что там у нас было в 20-х числах ноября 17 года? Вот оно самое и было. Октябрьский переворот у нас 7-го, а к 20-му формировали совнарком правительство, распускали армию, сдавались немцам. Украинская Народная Республика была как раз тогда провозглашена, правда, как автономия внутри России, чтобы потом федерацию сформировать, но так или иначе. В общем, какие уж тут танки в Камбре. Тем более, что полностью в духе Первой мировой войны, английский танковый прорыв немецкой позиционной обороны удался. А потом немцы подтянули резервы и выступ срезали, вернув к 7 декабря все к исходной точке. Ну, потеряли по 45 тысяч человек с каждой стороны. Эка невидаль в той войне. Ну, вот такой камбре. И от его имени ткань с названием, которое по-русски звучит «шамбре». Как и деним, окрашена только нитка основы, а уток белый. Но в отличие от денима, шамбре – это простое полотняное переплетение, а не твилл. Поэтому шамбре с обеих сторон одного цвета. Но благодаря вот этому белому утку цвет получается такой мягкий, пастельный, разбеленный. Может быть, в принципе, любого цвета эта ткань, то есть кроме индиго часто встречается и оливковый, красный, черный, но красный – это скорее розовый, черный – это такой серый перец с солью. В общем, очень красивые рубашки, на мой вкус рубашка из шамбре – это лучшее, что может быть надето с джинсами. Второй вид ткани – фланель. Собственно, фланель – это любая ворсовая ткань, будь то саржа или полотняное переплетение, окрашенная пряжа или сплошной цвет, или печатная. Все равно. Все это может быть фланелью, причем и из шерсти изначально, и из хлопка потом. Начиналось все в Уэльсе с шерстяной ткани с клетчатым узором. По-английски плед, а по-русски шотландка. Ну, может, потому, что вместо уэльсцев там валийцы. Называлась бы ткань валийкой, и не поймешь, где это. То ли дело шотландка. Впрочем, у самих шотландцев она называется тартан. И вся прелесть именно в этих клетках. У каждой деревни свой узор, целый есть реестр, в котором записано, кому какой узор принадлежит. Отдельно узоры для кланов, отдельных местностей, для короля, вот этот Royal Stuart знаменитый узор. Ну, в общем, этих клеток понапридумывали массу, и если ты наденешь что-нибудь на себя с клеткой какого-то клана, а ты к нему не принадлежишь, то шотландцы, конечно, посмотрят на тебя сукаризной. Ну, а всем остальным пофиг, честно говоря. Ну, в общем, этих клеток много. Самые узнаваемые – мадрас для лета и буффало для холода. Ну, почему мадрас? Потому что это индийский город, и вот такой узор шотландцы и для колониальных местностей какой-то, значит, тоже придумали. Что это за расцветочка такая, мадрас, можно посмотреть, еще раз скажу, в Инстаграме. А вот буффало, наверное, даже со слов узнаешь. Плотный красный фон и крупная черная клетка. Был такой Кархарт, по имени которого, собственно, компания Кархарт, та, которая сильно конкурирует с Дикис в области рабочей одежды в Америке. Там в конце 19 века придумал он эту фланель в рабочую одежду использовать в Америке. А потом были солдаты Первой мировой, вот те, которые в камбре в том числе воевали. Но нам всем, нам эти их американские Пендлтоны и Вулричи ни о чем не говорят. Вот Вулрич, фирма как раз красно-черная, вот эта клетка буффало его. Но и Пендлтон, и Вулрич – это все-таки шерстяная фланель, такая более кусачая. А вот в 50-х серый фланелевый костюм, тоже вроде фланель, но это снова рабочая одежда, только уже совсем других рабочих, офисная, бизнесменская. И вот Дон Дрейпер из сериала «Mad Men», ну, который по-русски «Безумцы». Ты, если не смотрел, то прям срочно беги и смотри, потому что это не только культовый сериал в узких кругах рекламщиков и маркетологов, но он еще является очень интересным способом наблюдать за эволюцией костюма с 50-х по 70-е годы, потому что очень бережно все это показано и в деталях. Там, кстати, видно и когда джинсы на приличных людях появляются. Третий вид ткани – молескин. У нас еще называется чертова кожа. Собственно, молескин – это кротовая шкурка. Такая тяжелая хлопчатобумажная ткань, сотканная саржей или усиленным сатином, а затем срезанная, чтобы создать начес. Ну, то бишь, такой короткий, мягкий ворс с одной стороны, а на ощупь и внешний вид этого ворса похож на войлок или замшу, но такой менее плюшевый, чем велюр. А снаружи все плотно очень и гладко, и может быть настолько плотно, что даже не промокнет под водой. И у нас из молескина шили спортивные лыжные костюмы, такие популярные у молодежи в середине 50-х годов. Ну, чаще сейчас это все же используется для курток, чем для рубашек, но, как будет ясно из дальнейшего рассказа, граница между курткой и рубашкой весьма тонкая. Ну, там у них. Не так, как у нас, где рубашка и сорочка, по сути, синонимы. Четвертый вид ткани – это Оксфорд. Ну, прям такая классика-классика для хлопчатобумажной сорочки. Оксфорд – это такая хлопковая ткань, сотканная рогожкой. Такой один из вариантов простого полотняного переплетения. И вот плотный Оксфорд из хорошего хлопка носится, ну, прям годами, без малейших намеков на усталость. Помнишь, я в первом эпизоде рассказывал про рубашки Джеймса Бонда из Sea Island хлопка? Ну, они за 300 баксов, но даже условные 100-долларовые рубашки в режиме в офис, под галстук, с ротацией на 2 раза в неделю, стирка в машинке. Вот когда я носил их в офис, жили лет по 7. Ну, точно по 5. Пока начинали все же протираться где-нибудь там в уголках воротника или на его сгибе. Такая ткань классная. Но фасон сейчас меня интересует все же другой. Ну, о фасонах чуть позже. Итак, пятый вид ткани – деним. Ну, про деним чего говорить, уже много о нем было сказано. Просто с точки зрения рубашек используется деним очень легкий – 5-6-унцовый, но бывает и аж 14-унцовый. Но это опять же к тому, что я уже говорил про тонкую грань между рабочей Heritage рубашкой и курткой. Шестой вид ткани – жаккард. Такая крупноузорчатая ткань сложного или, может быть, простого переплетения. Главное, что содержит оно в основе более 24 разнопереплетающихся нитей. При этом забавно у нас тут в русском языке. Ткани так называются от жаккардового станка, который в свою очередь назван по имени своего изобретателя, которого зовут Жаккар. Прям вот как сейчас сделали на Amazon Prime озвучку для нового сериала Star Trek. Пикард. Руки им вырвать за капитана нашего Жан-Люка Пикара. Ну вот и Жаккар. Нормальный, а станок у него уже жаккардовый. В общем, ткань такая сложная, узорчатая, рельефная, почти гобелен, картина в ткани. Но Жаккар придумал, как это автоматизировать. Было это жуть как давно, аж в 1804 году. И ткань эту описать очень трудно, просто потому, что вариантов узоров, ну, несметное множество. Но главное, что с узорами, не нарисованными, напечатанными, а вытканными из разноцветных нитей. Впрочем, есть варианты, когда готовую красят. В общем, на все есть варианты и исключения. Ну, нам для простоты сойдет, что жаккард – это вот с вытканными узорами. А седьмой вид – это все остальные виды хлопковых тканей. Например, вельвет, чина. В общем, из чего только не шьют рубашки. Ну, сам понимаешь. А вот последний, который плюс один, восьмой вариант, это вовсе не ткань, но все равно текстиль. Это трикотаж, то бишь вязаное, а не тканое полотно. Петли из одной нитки, а не пересечение двух нитей, основы и утка, как, собственно, в ткани. из того, что это одна нить, ну так, хитро заплетенная, трикотаж получается эластичный, он растягивается, возвращается. И есть разные способы производства трикотажа. Это отдельная большая история. Но как же поступили наши пижоны? А пижоны нашли свой селвидж, ну, в кавычках. В том смысле, что давайте найдем какую-нибудь старую технологию производства и скажем, что она прекрасна. И плевать на то, что она дороже, и делать ее дольше и требует гораздо больше усилий. За это мы ее и будем любить. Ну, вот как селвидж в дениме. Тут такая же петрушка. В качестве этого в кавычках селвиджа выступает использование loop-wheel машин. По-русски это кругловязальная машина, но тут тоже не все так просто. Потому что ну, этот loop-wheel машины, они дают бесшовный трикотаж. Ну, то есть одна такая большая труба. Но проблема в том, что бесшовный может быть и другой вид, так называемый tubular knit. Это тоже бесшовная, но и тоже, в общем-то, на кругловязальной машине сделано. Только она не вертикальная, а такая, значит, современная, которая гораздо быстрее и производительнее делает этот самый, вяжет трикотаж. Но для того, чтобы с такой дикой скоростью, там 20 с чем-то ниток тоже она сразу крутит, или 40, чтобы это работало, нитки там сильно натягиваются. И, соответственно, вязаное полотно получается очень такое напряженное. А вот у старой этой loop-wheel машины полотно просто под собственной тяжестью опускается сверху вниз, потому что она такая вертикальная. Принцип ее вязки, и получается очень такой расслабленный, мягкий, нежный, дико приятный к телу, как говорят, этот самый трикотаж. Ну вот запомним, что нам нужен не трикотаж вообще, а вот бесшовный и желательно loop-wheel. На этом с тканями все. Теперь про фасоны. А вот фасонов опять 7 плюс 1. Ну, честно говоря, само так получилось. Итак, первый фасон, скажем так, промежуточная рубашка, которая годится и для, ну, для нас, и все-таки в более формальном ключе, чуть более строгая. Так называемая BD, button down, то бишь воротник на пуговицах. У нас его еще называют американским. При этом люди, разбирающиеся именно в формальных стилях одежды, скажут тебе, что button-down ни в коем случае не формальная рубашка. Ну, тут же называется, с какого конца мы смотрим. С точки зрения всех этих black tie, white tie, очень строгих, значит, стилей, button-down недостаточно строга, а с нашей точки зрения, с точки зрения workwear, ну, очень даже формальная рубашка. При этом, если вот опять же строго подходить, с button-down не носят галстук. Но опять-таки, как не носят? Конечно, носят, только если это будет вязаный узкий галстук. И еще буквально полшага, и мы получим стиль преппи. Тех самых студентов американских университетов Лиги Плюща, о которых я тебе рассказывал, когда речь шла про то, как японцы спасали американский стиль. Ну вот они сначала, собственно, хотели выглядеть как преппи. Ну так вот, придумала эту рубашку button-down фирма Brooks Brothers. И было это, черти когда, аж в 1896 году. При этом у классической этой рубашки Brooks Brothers было не две пуговицы на воротнике, а три. И подсмотрели они эти пуговицы у игроков в конное поло. Там пристегивали воротник, чтобы он на ветру не развивался, в морду не лез ни коню, всаднику и не мешал играть. Ну, в общем, две пуговицы на уголках воротника, а третий сзади. Потому что галстуки тогда были очень узенькие, и надо было их хорошо зафиксировать там под воротником. Ну окей, что могло бы быть названо в качестве образца такой вот классической button-down рубашки? Вот американский бренд Gitman и его линейка Gitman Vintage. Ссылка будет в шоу-ноутс. Очень плотный Oxford или мелкий вельвет с рисунком не сносишь. 165 баксов за штучку. Ну, не самая дорогая, ну и не самая дешевая рубашка. Если то, что ты носишь, подразумевает хотя бы иногда какой-то пиджак, не знаю, галстук, офис, то рубашка button-down, ну, это единственное, что может вписаться в heritage стиль. Второй фасон, такой резкий переход, это рубашка вестерн. Чисто такая ковбойская рубашка. Ну, ты стопудово видел, это такая кокетка пилой. Да уж, про кокетку. Ну, это та часть изделия, которая сверху. Потому что и в джинсах может быть кокетка, и в рубашке есть кокетка. Ну, все, что сверху, то кокетка. Ну, так вот, пилой, такими треугольниками она с плеч спускается. Два кармана с клапанами, кнопки вместо пуговиц из перламутра или кости. Ну, в общем, понятно, что такое ковбойская рубашка. Ну, если называть какой-то бренд, то, наверное, Rock Mount. Это такие кнопки ромбиками, ну, они их называют гордо алмазами. И клапан на карманах с двойной пилой, такие очень узнаваемые. Ну, и точно, если вот ковбойским сапогам с цветами, тебе захочется настоящую ковбойскую рубашку с цветами. Ну, хотя вот эти Rock Mount едва ли не последние, которые USA Made, но используют они не только катон и обрабатывают камнями. В общем, все равно за настоящими американскими рубашками идти надо к японцам. Тем не менее, ссылку на сайт Rock Mount оставлю в шоу-ноутс. Третий вид рубашек, наверное, ну, основной, это рабочая рубашка. Ее важными чертами являются часто такие асимметричные карманы, прорезь или специальный карман для карандаша, и часто бывает такая планочка для застежки под воротником, такая чин-стрэп называется. Ну, если чуть-чуть рассказать про эволюцию этой вот рабочей рубашки, ну, опять же, не начиная от Адама, а сначала прошлого века, то есть 1910-е годы, рубашки из шамбре, с чинстрап, с низкой и изогнутой кокеткой сзади, тройным швом, вентиляционными люверсами под мышками, и надевалась она через голову, то есть она не расстегивалась до самого конца. Классическая рабочая рубашка, она была такая, ну вот как гимнастерка времен войны. Собственно, и гимнастерка времен войны, ну вот наша отечественная имеется в виду, она как раз сделана по конструкции как старая рабочая рубашка. А вот в 20-е годы только появилась в нынешнем понимании рубашка, то есть то, что полностью расстегивается, как куртка. Они и назывались, ну, в рекламе описывались как рубашка, как куртка расстегивающаяся. Это было удивительно. А то, как выглядела рабочая рубашка в 30-е годы, мы очень много можем рассмотреть вариантов на фотографиях. Потому что, ну, тут надо вспоминать опять историю. 29-й год, начинается Великая депрессия в Штатах. Но мало было несчастий вот этих экономических американским крестьянам. На них еще такая напасть напала, как пыльный котел. Такое специальное название. Это 1932-35 год. Пыльные бури на Великих равнинах, которые сдували практически всю плодородную почву. Народ там, значит, голодал и вынужден был уходить оттуда, бежать. И если, может, помнишь фильм «Интерстеллар», то там вот взятые, ну, чтобы продемонстрировать как бы экологическую катастрофу уже вот какую-то там этого будущего взяты кадры этих самых пыльных бурь как раз 30-х годов 20 века. Правительство Рузвельта в ходе своего этого нового курса нанимало много фотографов, чтобы задокументировать ситуацию, как оно там происходило. Поэтому у нас есть много фотографий рабочей одежды тех лет, потому что крестьяне ее, собственно, и носили. Фермеры которые. Вот типичная рубашка того времени Биг Янг, Большой Янки. Там у него патентованный карман для сигарет, из которого можно было вынуть одну сигарету из пачки, не отстегивая клапан. Плюс к тому он так оттопыривался от основной рубашки, чтобы не пропитывать сигареты потом. А правый карман, наоборот, большой, чтобы туда влезла жестянка с табаком и бумага для самокруток. В общем, серьезно люди подходили к конструкции, проводили кучу ресерча, общались с потребителями, что им надо, что будет им удобно. Респект. Ну, постепенно где-то в это время рубашки стандартизировались, постепенно уходит этот чинстрап, вот эта специальная застежка на пуговку под воротником. Кокетки уменьшаются до современных. Ну и помимо голубых вот этих классических шамбре, есть еще и черные такие, соль с перцем. Ну, в общем, классно это все выглядит. И посмотри на фотки в инста-аккаунте. А дальше была опять-таки война, 40-е годы. И вот рубашки из шамбре для моряков, модель 1940 года. Вот примерно тот же эффект, как с кучей других видов одежды. Со времен Второй мировой рубашка из шамбре приобретает еще большую популярность. При том, что вот эта модель 40-го года, в общем, никакой нежности, все нацелено на крепкость, носкость, долговечность, тяжелая ткань, усиленные швы, селвидж. И этот нежно-голубой оттенок, который рубашка приобретала, выгорая под жарким солнцем на юге Тихого океана. Про военные рубашки надо сказать отдельно, потому что это, ну, как бы отдельный стиль такой, милитари, и много тут всяких вариаций. И рядышком стоит специальная одна рубашка, называется CPO-стиль. Про вот эти CPO чуть дальше скажу, но помимо них были еще M38, N3. В общем, разные вариации этих рубашек американской армии и флота, и отнюдь не только из шамбре сделаны. Следующий фасон – это... Ну, я как бы объединил тут в кучу всякие японские вышивку стежками, сашика, касури, деним с вертикальными вот этими полосами, вабаш. Ну, он вообще должен быть обаш, потому что обаш – это название американского племени индейского. И вот по его имени местность в Штатах, и уже по ее названию называется вот такой стиль обработки, что ли, ткани. Такой полосатость, созданная мелким пунктирчиком. И этот пунктирчик создавали, ну, условно нанося вот эти точечки или маленькие черточки из растворителя уже на окрашенную ткань. Получались такие белые полосочки, вот этот вот вобаш. Ну, есть ткань с названием хикори, с голубыми полосками белая. Хикори, кстати, звучит, или хикори, не знаю, звучит так, особенно хикори, по-японски, но это опять к японцам не имеет отношения, это тоже какие-то индейцы американские. Ну, в общем, разного рода рубашки со всякими полосочками, черточками, стежками, не знаю, пунктирчиками. Вот такой вариант рубашек. Предпоследний фасон – это гавайские рубашки. Ну, как сказать? Мне кажется, что у нас все равно, ну, очень трудно абстрагироваться от вот этого образа какого-то ну, придурковатого янки в отпуске где-то там на море. Ну, не знаю. В общем, сложные у меня отношения с гавайскими рубашками. Тем не менее, по сути, в стиль Heritage они вписываются, потому что появились они где-то там в 30-е годы прошлого века. Это никакая не традиционная вещь. Это такой гибрид, куда лепили узоры и рисунки традиционные японские с кимоно, китайские, филиппинские. Все, что вокруг, какая Азия была, такие картинки она на эти рубашки и тащила. А потом в 50-х, когда Гавайи, собственно, стали штатом США, и пошел вот этот массовый туризм, эта рубашка стала именно такой принадлежностью американского туриста, который вот приехал расслабляться. Ну, вещь специфическая, хотя их тоже коллекционируют. Допускаю, что некоторые рисунки на них действительно красивые и интересные. Ну вот, не мое, что называется. Ну и так же, как было плюс один с этим самым трикотажем, так и тут отдельный фасон, связанный с трикотажем. Это, понятное дело, футболки, они же ти-шорт. Они могут быть и с длинными рукавами, и с короткими рукавами, и играют они принципиальную важную роль в слоистости, скажем так, образа. А большое количество слоев – это один из ключевых элементов вот одежды в стиле Heritage. Ну и просто сама по себе футболка, сам, ну что про нее говорить, сам понимаешь, это ключевой элемент современного гардероба. Откуда она взялась и какова ее связь с холостяками, напомню, можно глянуть в предыдущих эпизодах подкаста. Нет, не глянуть, послушать. Так, какие, собственно, футболки? Да, про футболку вот еще что важно. Такое слово «хенли». Я уж тоже раньше рассказывал. Вариант «хенли», ну, гораздо аутентичнее смотрится. Напомню тебе, «хенли» – это как футболка, вернее, так как поло, но без воротника, то бишь с тремя пуговками, расстегивающаяся майка. На какие марки футболок стоит обратить внимание. Так многие, собственно говоря, компании, делающие джинсы и рубашки, они же делают и какой-нибудь трикотаж. Не все. Но студия Dartisan делает, Warehouse делает, Full Count делает. Ну и вообще, что еще там есть в соответствующем разделе на Denimio? Посмотри. Ну вот еще есть такая Тезамея, совсем экзотика японская. Strike Gold, ну, крутая марка джинсовая, которую ты знаешь, она делает футболки в крупных размерах, в отличие от других японцев. Бренд такой Whitesville. Whitesville – это бренд группы Toyo, той самой, где Buzz Rickson и Sugar Cane. Вот Whitesville как раз футболочками отличается. Например, в магазине Хиноя на Ракутене их можно добыть по цене менее 3000 рублей за штуку. Это уже с доставкой и по новому курсу. Ну вот в Европах все называют только Мерцбишванен, немецкую такую компанию, которая по-прежнему делает трикотаж на этих старых Loopwheel машинах. И чуть не единственная в Европе. А остальные, они только вроде как в Японии остались. Ну так вот, этот Бишванен обойдется в почти в 6 тысяч. Ну вот если с доставкой считать рублей. В Америках надо назвать компанию Lady White. Прикольная такая идея. Люди решили сделать бренд, который бы выпускал только белую футболку. Но при этом, чтобы она была идеальная. Ну вот поэтому название Lady White. Ну, через какое-то время они, конечно, сломались и стали делать футболки и других цветов. Но главное, что качество их очень хорошее, особенно за те деньги, которые они стоят. Кстати, прикольный тест белых футболок был на Heddles где-то год назад. Я там эту ссылку найду, шоу-ноутс приложу. Они купили одного размера кучу маек, их померили, постирали, взвесили. В общем, серьезно подошли к вопросу. По ходу пьесы, кстати, обосрали там Uniqlo. А мне нравятся их Supima футболки за 1000 рублей, которые... Ну, может, от того, что живьем я не пробовал маек, продающихся в специальных картонных коробках с тиснением и прочих за $100 из этого Loopwill полотна. Ну, собственно, надо наверстать. Ну и последний фасон рубашек. Опять вернусь к тканям. Это овершорт. У нас, по большому счету, даже понятия такого нет, потому что это как какое-то вот промежуточная вещь между курткой легкой, пиджачком таким и рубашкой. Часто на этот овершорт идет тяжелая фланель, например, 16-унцовая или шерстяная фланель. И вот тут я вернусь. Помнишь, когда про милитари говорил, называл какие-то странные звуки, издавал CPO. Вот CPO – это Chief Petty Officer. Chief Petty Officer – это главный корабельный старшина по-нашему. Ну, в смысле, по-нашему, по-русски я не служил во флоте, поэтому вот по-сухопутному это просто старшина. И вот в 1930-х годах для этих самых главных корабельных старшин была сделана вот шерстяная такая куртка-рубашка. И на ней там один нагрудный карман с клапаном таким заострением. Не знаю, как тебе описать, посмотри в Инстаграме у меня. И на пуговицах якорь, цвет неви, естественно. И она как рубашка заправляется в брюки, а не как куртка сверху. Вот. Ну, а после Второй мировой все как обычно. Дембеля, распродажа остатков с военных складов. И к 60-м годам она стала уже настолько популярна, что пошли какие-то ее, ну, вариации на ее основе. Там разновидность с двумя карманами, разные цвета из разных материалов, разной степени плотности. В общем, эти CPO-рубашки тоже такая отдельная категория, отдельный фасон. Ну вот 7 плюс 1 фасоны закончились. Ну, можно сказать, что во всех этих рубашках есть интересные детали. В джинсовых и в... Да вообще не только. И в шамбре, и во многих других есть, конечно, селвидж. Если помнишь, я когда рассказывал про селвидж, говорил, что селвидж вовсе не принадлежность денима. Он может быть у любой ткани, если она сделана соответствующим образом на старых этих узких станках. Другой важной такой деталью являются тройные швы и использование цепного стежка на рубашках. Ну, неважно, двойной он или тройной, но главное, что цепной стежок заканчивается такими несрезанными нитями, и они висят внизу. Очень милая, приятная деталь. Их, конечно, можно отрезать, но, по-моему, это дичь. Они для того и оставлены, чтобы ими гордиться, а не отрезать. Вот, заклепочки тоже могут быть, подкладки на воротниках и манжетах. В общем, такие чаще всего богато сделанные рубашки. Если про бренды и покупки, то помимо уже названных, можно сказать, что почти все джинсовые бренды делают рубашки. А часть, как я уже сказал, и трикотаж тоже. Ну, в общем, хотя разнообразие больше, чем джинсов, потому что есть и отдельные рубашечные и футболочные бренды. В общем, похоже, как в обуви, которую вот мы с тобой обсуждали в прошлом эпизоде. Ну и покупать их надо в тех же местах, где джинсы. Ну и цены, в общем, понятны, почти как на джинсы. От 100 до 500 баксов. Ну, к счастью, футболочки все же и подешевле есть. Но не даст тебе Heritage сэкономить. Ну и, наверное, нет у тебя такой цели, раз ты забиваешь себе голову этим стилем. Это был первый юбилей подкаста. Если считать с нулевым эпизодом, то это 10-й выпуск. И если ты слушал их все, или хотя бы несколько, то, наверное, заметил, что звучат они по-разному. Я все еще ищу наилучший способ подачи, записи звука, монтажа. В общем, идеал пока не найден. Поэтому спасибо, что слушаешь, невзирая на эти эксперименты. Так что если есть что добавить или спросить или предложить, или просто прислать привет, то, как всегда, электронная почта indigoandpermafrost@gmail.com. А с тем же именем в Инстаграме, так что можно писать и в Директ. Напомню, что в Инстаграме выложена небольшая подборка иллюстраций к этому эпизоду. Если понравился этот подкаст, ты знаешь, что нужно делать. Спасибо тем, кто это уже сделал, но это еще спасибо не всем. Так что дойди, пожалуйста, до iTunes и вырази свою оценку хотя бы звездочками. Оценки и комментарии позволяют находить этот подкаст таким людям, как мы с тобой. А новые слушатели помогают уже мне находить энергию и время на выпуск новых эпизодов. Ну а чтобы их не пропускать, конечно, подписывайся. На Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, теперь и на SoundCloud, в общем, везде, где ты слушаешь свои подкасты. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.